вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В программе «Народный адвокат» в течение ближайшего часа будет Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А, как всегда, сегодня дела семейные обсуждаем, поэтому не тормозим, поэтому не задерживаемся. Все средства связи работаем, задаем вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А если вы зайдете в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и нажмете кнопочку «Трансляция», там называется, то вы увидите Руслана воочию, нашего сегодняшнего гостя.
И одновременно с этим, Макс, я хотел бы сказать, что вы увидите именинника Макса
сегодняшнего. Да ну ладно, хватит уже, Макс, меня уже поздравляли.
Макс, ну на то он и день рождения, чтобы принимать поздравления. Я хочу от себя и от всех наших радиослушателей, которые вас любят. Спасибо. И слушают, поздравить вас с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья, позитива, улыбок, всего-всего самого доброго.
Отлично, спасибо, Руслан. Также есть у нас YouTube-канал и ВКонтакте, мы тоже вещаем. А вот связано с возрастом первый вопрос. Значит, при исполнении 45 лет, вот когда человеку 45, я не говорю, что это мне столько, неважно, вот, а он получает новый, вернее, последний свой паспорт, как его называют, похоронный практически уже, да. И обязан ли он, например, сообщать в компании, в ту же самую сотовую компанию, на работе, именно то, что у него изменились данные? Потому что вот некоторые, у меня недавно знакомая столкнулась с тем, что ее просто-напросто заблокировали в банке, ее все активы, потому что она вовремя не подала изменения в документах.
Абсолютно верно, Макс. Моя рекомендация, что обязательно это нужно сделать, потому что паспорт является вашим основным документом, удостоверяющим вашу личность. И как только в любом документе, который бы не был составлен у вас с любой организацией, эти данные являются некорректны. Угу. То есть в самой верхней шапке любого контракта указываются реквизиты сторон. Да? И вот одна из сторон становится некорректной. Поэтому для того, чтобы это не происходило в самый неподходящий момент, основные реперные точки, которые в вашей жизни присутствуют, это банк, это, наверное, управляющая компания, это пенсионный фонд. А, ну, в 45 лет еще, да, он не возникает.
Ну, еще,
просто,
да, рановато. Да.
И у меня просто есть, потому что я пенсионер военный по возрасту, поэтому у меня есть. Поэтому я всех к 45 годам уже туда подтянул. Я бы рекомендовал эти данные обновить. Угу. Для того, чтобы не возникало потом той ситуации, которая возникла у вашей подруги. Безусловно, можно доказывать в суде потом что угодно. Вопрос, надо ли это.
Угу.
Поэтому моя рекомендация, что в банк точно надо это сделать, в какие-то, ну, в сотовую компанию, я думаю, что это не является обязательным, договор действует, и здесь в случае только необходимости можно предоставить эту информацию, но в банк точно надо предоставить.
И вдогонку про, значит, к вопросу про паспорт, вот тоже еще один вопрос. При каких обстоятельствах и какие документы нужно собирать, если возникает вопрос при перемене имени? Ну, вот человек решил поменять имя.
Да, он с, должен Макса, для... с Руслана на Макс.
Да, например. Или наоборот.
Или наоборот, да.
Угу. Что нужно? Документы. И потом опять, еще вопрос. Нужно ли к психиатру, справку от психиатра приносить?
Опять мы возвращаемся ровно к тому же, что и 45-летний возраст. То есть, как только вы поменяли имя, вы меняете все соответствующие документы.
Ну, это понятно.
Соответственно, ваш предыдущий паспорт со старым именем, он становится недействительным. Соответственно, моя рекомендация не дожидаться ситуации, когда вас клюнет жареный петух, я бы рекомендовал провести изменения во всех соответствующих инстанциях и предоставить туда новые паспортные данные.
Нет, это понятно. А если, вот, например, я решаю поменять имя Макс на Руслан, я прихожу куда? В ЗАГС я иду? Или это в какой орган?
Макс, нет, в паспортном столе, конечно, это сделать невозможно. Паспортный стол отражает уже состоявшийся факт. Да, поэтому изначально с вопросом смены вы меня в тупик чуть-чуть поставили, но я сейчас попробую поразмышлять. Наверное, вы идете в ЗАГС. Да. То есть, кто у нас ведет и осуществляет, кто выдает свидетельство о рождении, кто выдает, соответственно, документы в случае смены фамилии, в случае смены имени. Да, я думаю, что это ЗАГС, а потом уже вы реализовываете это в МФЦ, или где эту услугу не выполняет МФЦ, соответственно, вы идете в паспортный стол и меняете паспорт.
Окей, друзья, еще раз напоминаю, что средства связи ждут вас, и мы ждем ваших вопросов. Сейчас вот пройдет минут 15, и вы начнете звонить все вместе и писать все вместе. Хотите задать свой вопрос, задавайте прямо сейчас. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир. У меня
вопрос такой. Квартира приватизирована на 4 человек. Это 2 пенсионера, один из них инвалид первой группы. Дальше их сын и у сына дочь. Значит, пенсионеры проживают в этой квартире, сын с дочерью не проживает. У каждого по доле.
Да.
Но сын решил, что нужно ему свою долю продать. Возможен этот вариант он произвести или нет?
Да, сын имеет право наравне и с любым из собственников в данной квартире вправе продать свою долю. Он обязан соблюсти соответствующий порядок, он обязан изначально своим сособственникам предложить купить у него эту долю, и после того, как пройдет 30 дней ожидания, он вправе по цене не меньшей продать это на внешний рынок, кому угодно, любому лицу.
А если у него несовершеннолетняя дочь имеет долю в этой квартире, это никак не влияет?
Нет, это никак не влияет. Несовершеннолетняя дочь может владеть чем угодно. Он владеет чем ему угодно и ему удобно.
Это его часть,
вправе со своей частью он делать все, что угодно. Долю дочери ему будет продать не так просто, как долю свою.
Спасибо.
Подождите.
Мы просто коротенько, давайте последний вопрос.
Быстро. А дочь имеет право тоже несовершеннолетней продать, когда ей будет совершеннолетие?
Конечно. Она не только когда будет совершеннолетие, она и сейчас вправе продать. Но у нее есть условия. Она не может продать, ее интересы в любом случае представляет совершеннолетний представитель. И в любом случае ее доля продается только в том случае, когда покупается большая, лучшая доля, но не меньшая ни в коем случае.
В смысле, она должна ей предложить большую долю, ей, несовершеннолетней, большую долю, но не меньше той, которая есть.
А инвалиды первой группы никакой скидки, ничего не имеют?
Скидки на что?
В магазин?
Нет, не магазин. Я имею в виду, что как-то это привилегии есть какие-то?
В данном контексте, как вы задавали вопрос, никакой привилегии я не вижу. Здесь возможно только договариваться с вашим сыном о том, чтобы вы у него выкупали эту долю, каким-то образом там что-то придумывать.
Понятно. Может быть, в налоговом, спасибо большое, в налоговом плане есть какие-то скидки?
Нет, здесь ничего я не слышу, да. Нет, они понятны для меня, те льготы, которые есть, но в данной ситуации они не применимы.
Не действуют. Да. 7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Олег. Вопрос такой. Вот сейчас идет программа реновации. И люди получают новые квартиры. И вот, скажем, смена данных, в данном случае адреса, это все равно человек должен оформлять, допустим, в налоговые, в МФЦ, или это делается организованно, скажем, муниципальной властью?
А налоговый орган узнает о том, что у вас поменялась прописка, в случае смены объекта, налоговый орган узнает о том, что вы являетесь вы являлись условно владельцем квартиры на улице Ленина, дом 1, а теперь у вас квартира на улице Карла Маркса, дом 2. Это все налоговый орган узнает. Но моя рекомендация сегодня: обязанность контроля ваших налогов, уплаты, исчисления, начисления, она лежит на ваших плечах. Поэтому я рекомендую всем слушателям раз в год в налоговой инспекции бывать, сверяться с ними и контролировать, что происходит с вашими доначислениями.
А скажите, пожалуйста, вот, допустим, в Мосэнергосбыт или в городскую телефонную компанию тоже нужно говорить, что передавать информацию о том, что сменился адрес и так далее?
Ну, понимаете как, еще раз повторяю и говорю о том, что ведь когда вы получите по программе реновации или по любой другой какой-то программе, вы получите новую квартиру, или вы купите себе квартиру, или вы произведете какой-то обмен, вам в любом случае надо вступить во взаимоотношения со всеми этими организациями для того, чтобы осуществлять платежи. А старые взаимоотношения, они завершатся, потому что этого объекта уже не будет существовать.
Понятно, спасибо.
Спасибо вам. Супруга получила новый паспорт. На ней доля приватизированной квартиры. Куда обращаться для смены данных? Но мы уже только что говорили с Сергеем.
Нет. В этой ситуации, что у супруги поменялись паспортные данные, она является владельцем квартиры, здесь не надо никого уведомлять об этом. Это вы...
Доля в приватизированной квартире, не владелица.
Ну, какая разница? Это владелица доли. Не-не-не-не-не. Вот здесь ни как раз ничего не надо. Завтра у нее может опять поменяться паспортные данные. Если только будет возникать сделка, то там будут указаны новые паспортные данные. Нет, здесь менять в выписке из реестра свои паспортные данные нет никакой необходимости.
7373-94-8, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здрасте.
Добрый день.
Такой вопрос. Я получил за 2021 год налоговые вычеты по ипотеке за проценты и, соответственно, за выплаты ипотечные.
Так.
Я их получил в том году, в 2021, в сентябре. Физически получил. Угу. Там 100 с лишним тысяч. Вот буквально 2 недели назад я получаю на личном кабинете налоговой уведомление. Одно, потом следом там через 2 дня второе. О том, что первое. У меня там три начисления было. Потому что я в 3 компаниях работаю. Там три налоговых вычета было. Соответственно, выплаты. И по 2 из них мне написано уведомление, что отказано. Отказано. Третье не отказано. И я такой думаю, а почему мне выплатили? Я их получил физически, эти деньги. Соответственно, потратил. И вот теперь, спустя там полгода, мне приходит уведомление от налоговой, что мне отказано в 2 выплатах.
Я, к сожалению, не отвечу вам на этот вопрос, потому что я не видел документов, не знаю, из-за чего отказано, по какой, в каком объеме. Я бы рекомендовал вам, как минимум, сходить на прием в налоговый орган для того, чтобы понять, могла произойти какая-то ошибка, никто не исключает человеческого фактора, причем ошибка могла произойти как... в полученном вами письме в вашем личном кабинете, так и в начислении того налогового вычета, который вы получили. Поэтому
цифры ровные,
я понял, к сожалению, мне сложно сказать, да. Это знаете как, а почему там вот то-то произошло, или почему вот такое событие произошло. Моя рекомендация, до этого я сказал, с налоговым органом быть всегда на связи и всегда проводить с ними сверку и взаимодействовать, потому что нас уже к этому приучают и приучили, поэтому раз в год вы должны понимать, что происходит. Я бы рекомендовал в данной ситуации пойти с ними и свериться, и понять, в чем причина. Если есть какие-то вопросы, после этого звоните, и мы на них ответим.
Просто была похожая история. Также родственник подал заявку на налоговый вычет. Ему и это все выплатили. А вот затем через 2-1.5 месяца пришла бумага из налоговой, что вам в вычете отказано. И он побежал туда. Угу. Выяснилось, что это же не просто в одно место приходит. В одном месте проверили, да, ему положено. Во втором проверили в налоговой, там еще. И какая-то из инстанций в налоговой сказала: а вот мы не хотим. Ну, а эти все согласовали. И превалированное количество вот этих людей, что там трое дали согласие, а четвертый нет, как бы они все-таки приняли решение, что, ну, эти уже успели послать бумагу. А так как Почта России у нас
не торопясь,
поэтому и доехал только через 2 месяца. Никаких, вот пишет Панк-13, это не попадает под незаконное обогащение. Но деньги же он не выманил каким-то образом, или ему-то перечислили, документально у него есть это, что деньги перешли?
Конечно, нет, здесь нужно разобраться, возможно, разные варианты, чего только не бывает, поэтому надо пойти в налоговый орган и разобраться, что произошло в данной ситуации.
Добрый день, представьтесь. Алло. Ну, хотите молчать, молчите. Мы идем дальше. Здравствуйте.
Добрый день, меня говорит зовут. Мне 67 лет. Я лечился в глазовой клинике платной на 300 с лишним тысяч. А мне возможна какая-то компенсация?
Еще раз, вам 67 лет, вы уже пенсионер, получается, вы на пенсии.
Да, 55-го года.
Вы знаете, впрямую нет, впрямую я не вижу никаких компенсаций. Наверное, в том случае, если есть заключение поликлиники, где вы стоите на учете. Я гипотетически сейчас рассуждаю на эту тему и раскладываю заданный вами вопрос, отвечая одновременно для каких-то других наших слушателей, которые, может быть, у них подобная ситуация возникает. И, да. и возможно, например, условно говоря, в вашей поликлинике или в лечебном учреждении, где вы наблюдаетесь, нет возможности оказать вам подобную услугу, то тогда, наверное, это возможно было бы. Вы не работаете сегодня?
Нет, сейчас не работаю.
Да, вот тогда, смотрите, тогда, к сожалению, здесь невозможно даже получить и налоговый вычет на оказанное лечение. Там тоже есть ограничения, тоже есть перечень. Наверное, если просто вы по своей инициативе пошли, получили какие-то платные медицинские услуги, то вам не положены никакие компенсации.
Налоговый вычет пенсионерам не положен, поскольку они не платят подоходный налог.
Да. Вот такой закон. Нет, но здесь же, возможно, еще и какие-то компенсации со стороны государства, социальные службы, которые могут компенсировать пенсионеру проведенное какое-то лечение, если он это лечение не мог получить по месту своего нахождения.
Вы не военный бывший?
Нет, а вот старый, если выплаты двухгодичной давности, это оттуда нельзя, да, получить это хотя бы налоговую компенсацию?
Нет, если вы сегодня не работаете, к сожалению, невозможно.
Спасибо большое. Налоговый вычет выстраивается именно из налогов, которые вы выплачиваете при работе, а с пенсии налоги не
выплачивают. Да, из названия.
Да. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день. Меня зовут Игорь Алексеевич. У меня такой вопрос.
Здравствуйте. Значит,
в конце 90-х годов я оформлял пенсию. Вот. Но до этого я там был председателем кооператива. Мы все платили налоги, как положено тогда. Но мне не засчитали стаж, который я работал в этом кооперативе. Вот. Ну, тогда я как-то наделал, грубо говоря, наплевал, но это было не критично. Ну, а сейчас вот я бы хотел узнать. Вот я имею право сейчас, допустим, обратиться в пенсионный фонд насчет перерасчете пенсии? Потому что за 20 лет там, может быть, накопилась приличная сумма, которую я могу получить.
Вы знаете, если вам было отказано в свое время, на это какие-то были основания. Ну, почему вам отказали? Может быть, вы работали в этом кооперативе, а вам официально зарплату не начисляли, как часто было в 90-е годы. Ты работаешь в кооперативе, а тебе зарплату выдают, ты думаешь и уверен, что ты работал официально, а на самом деле ты работал неофициально. Поэтому по какой причине вы получили? А если вы работали официально, вам бы никто не отказал.
Нет, ну я официально был, я был председателем, все, мы все налоги платили, бухгалтерия, тогда было все это, как говорится, спокойно, безналичные расчеты были и все.
А на основании чего вам отказали тогда?
Ну, я не помню там, в общем, начало просто...
Послушайте, так, вам нужно просто-напросто обратиться в эту компанию, в которой вы работали, или в это...
Не-не-не, в пенсионный фонд. Надо в пенсионный фонд обратиться, не в компанию. Вам надо обратиться в пенсионный фонд.
Отказался пенсионный,
да. Если есть, я не могу вам ответить, как можно сказать о том, что можно или нельзя. Я, например, владею одной некоммерческой организацией, в которую я вошел там лет 7 тому назад, и вдруг тоже появляется один из сотрудников и говорит: вы знаете, дайте мне, пожалуйста, справку, что я вот работал у вас там 10 лет тому назад в этой вашей организации, получал зарплату, я сейчас пенсию оформляю. Моя бухгалтерия подняла все это дело, потому что мы забрали эти документы, а он работал неофициально, его нигде нет, о нем нет никакой отметки о том, что он работал в данной организации. Мы ему сказали о том, что я пойду в суд, как вы могли, я говорю: ну, если вы официально не работали, ну, что я могу сделать? Поэтому, ну, тоже он пошумел-пошумел и ушел в никуда. Поэтому здесь, наверное, сходите в пенсионный фонд для начала, задайте им вопрос, на основании чего они отказали вам, чтобы было понимание. И после этого можно было бы о чем-то разговаривать.
А так вот, по вашей прикидке, допустим, стоит ли городить всю эту штуку за 2 лет, какая там будет...
Я перспектив не вижу в этом никаких, но, тем не менее, это мое личное мнение, я не знаком с документами, и честно говоря, ну, я не могу дать заключение вам правовое по этому поводу, которого вы от меня хотите. А если вы... Вот сейчас вы спросили мое мнение, я вам говорю, что не тратьте зря время, результат, скорее всего, будет равен нулю.
Ну, все, спасибо.
Неперспективно.
Спасибо
вам. Так, добрый день. Для компенсации расходов на лечение пенсионер может обратиться в управу своего района или в МФЦ для оформления материальной помощи. Вот нашему пенсионеру,
абсолютно верно.
Владислав, юрист, нам написал. Спасибо, Владислав.
Да, спасибо большое, Владислав. Да, я ровно об этом и сказал нашему пенсионеру, о том, что возможны вот такие вот социальные компенсации. Но здесь тоже есть нюансы. Если в вашей поликлинике, в которой вы приписаны, у вас есть, условно, да, говорю, лор, а вы решили, что не хочу к этому лору идти, пойду-ка я к лору в самую дорогую клинику в Москве, то компенсацию, скорее всего, вы не получите.
И еще, значит, 293 тоже о вычете и компенсации для пенсионера. Добрый день. Из своей практики налоговый вычет могут получать члены семьи. Я тоже пенсионерка. Мы делали платную операцию. Налоговый вычет получил мой муж. Оформлял через бухгалтерию по месту работы.
Спасибо огромное. Да, Макс, идея, очень красивый и правильный ответ. Спасибо уважаемому нашему слушателю. За такую рекомендацию. Это правда. Действительно, здесь член семьи.
Можете, да.
Если супруга нашего слушателя, который задавал этот вопрос, работает, то можно попытаться через нее сделать.
А супруга или дети тоже могут?
Нет, дети здесь только в этой ситуации супруга. Не попадают, да.
Спасибо, господа, что поздравляете меня с днем рождения, но не забывайте, вот Владислав, юрист, еще 884-й, задавайте вопросы, значит, о том, что вас волнует. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Из Подмосковья, Нелли Ивановна. Макса, поздравляем с днем рождения.
Спасибо, здоровья, большое. Макс. У нас минута, чтобы вы задали вопрос. Кстати, у нас сейчас новости будут.
Я хотела спросить, можно ли взять фамилию? Я взяла девичья при замужестве, а вернуть фамилию мужа можно сейчас? У нас брак расторжен.
Еще раз, вы при замужестве не брали фамилию мужа?
Не, я брала, а потом взяла... Когда расторгли, взяла
свою. А сейчас опять хотите.
Да, вы можете менять фамилию, какого никаких угодно проблем. Даже можно фамилию именинника Макса взять.
Не нужно.
Если вы хотите. Если вдруг вам это хочется.
Ребенок, чтобы родственники не взяли жилье, я уже вам звонила.
Мы помним.
И ребенку тоже взять фамилию мужа первого.
Ну, для этого вообще нет никаких ограничений. Ребенок может носить фамилию своего отца, и вы можете взять любую фамилию, которую вы считаете.
Она оформлена недееспособной в диспансер по фамилии папа одной. Я хочу переделать, чтобы родственникам не
досталось. Это ее папа?
Нет.
В смысле, это вообще посторонний мужчина ей?
Да.
Ну, для этого тогда должны быть какие-то основания для того, чтобы вы дали фамилию ребенку.
Поэтому... Давайте мы сейчас послушаем новости, а позже Руслан постарается, если найдем сейчас информацию, вам ответить. Ага. Спасибо большое. Руслан Яхудин, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте еще раз, уважаемый именинник Макс. Еще раз вас с днем рождения.
Спасибо.
От меня и от всех наших уважаемых радиослушателей.
Да, слушатели как раз и говоря, пишут, спасибо большое вам за эти слова. Для получения материальной помощи нужно предоставить документ, что это лечение было необходимо по медицинским показаниям. Это вдогонку к
пенсионерам. Конечно, да-да-да, мы об этом и говорили.
И Масрот пишет, как для ИП или самозанятому человеку рассчитываются алименты на ребенка? От дохода, нет?
Да, абсолютно верно, от дохода. Так же, как и у всех. Так же, как и у любого другого.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Да, Андрей,
да, говорите. Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот стоял по программе, как молодая семья, у нас там была в Липецкой области, программа называлась «Свой дом». Вот, там предполагались, как бы они давали под займ, ну, я должен был в банке взять займ под строительство там дома, грубо говоря, и они потом мне этим должны покрыть его, получается. И вот такая система. Я стоял на очереди, получается, в районе 5 лет. На 5-й год приходит мне письмо, то, что я должен, ну, все, очередь моя подошла, получается. Вот. И в то же время, в эти 5 лет, я строил дом на свои деньги, получается. И кредит у меня был уже взятый. Вот обычный потребительский кредит, получается. И вот. И, получается, я не знал, что моя очередь подходит. И мне никто не сообщил. Естественно, я там вот это само вот это вот бумаги все, как всегда, никто не читает. Вот. И в итоге получается, чтобы мне завершить строительство дома, там подключить газ надо было, мне нужно было в этот дом, который я уже построил, его, ну, собственность признать. После этого только тогда мне могли газ подключить. Вот, я признаю его собственность, все там дальше строю, приходит мне это письмо, я обрадовался, прихожу с этим письмом в эту организацию, а они мне говорят, что у вас собственность ничего не должно быть.
Абсолютно верно. Да, к сожалению, так и есть, и они абсолютно правы. К моменту получения субсидии у вас не должно быть никакой собственности. И, ну, а для того, чтобы оформить газ, вам необходимо было получить собственность, и тем самым вы потеряли право на получение этой субсидии. Нет, ничего не поделаете. Даже если вы сейчас скинете эту собственность, все равно ничего уже сделать нельзя будет.
Спасибо большое.
И лучше этого не делать для того, чтобы потом не получить еще какие-то неприятности себе, связанные с тем, что вы пытались подделать какие-то документы или уйти от чего-то. Я не называю это никакими громкими словами и статьями Уголовного кодекса умышленно, да? Не вздумайте совершать никаких подобных действий.
Это все очень опасно. Держитесь и будьте внимательны.
Да, Макс, да, и хотел вернуться еще к предыдущему нашему СМС-сообщению, когда мы говорили о ИП и самозанятом.
Угу.
Я рекомендую нашему слушателю, который задавал этот вопрос, обязательно достичь договоренности, если он ИП, и здесь большей степени, наверное, как ИП, со своей супругой или супругом, кто там с кем, в зависимости от того, кто на алименты подает, и договориться о какой-то либо фиксированной сумме и выполнять взятые на себя обязательства, потому что у ИП зачастую не все деньги являются доходом. И в том случае, если будет лобовое разбирательство в суде, есть риск того, что деньги, которые не совсем являются вашими, могут быть признаны вашими, и вы будете с них платить алименты. Mm-hmm. Поэтому те люди, кого это волнует, и кто интересуется подобными вопросами, они, я надеюсь, поймут, о чем я говорю, потому что у индивидуального предпринимателя зачастую есть какие-то потоки, которые он тратит, но ему удобнее использовать другую форму налогообложения, например, там 6%, а реально он тратит еще какие-то деньги на расходы, связанные с своим бизнесом. А если подойти к этому вопросу в лоб, то все, что вы получили за минусом 6%, является вашим доходом. Поэтому я рекомендую с подобными историями договариваться со второй половиной, закреплять это в суде правильно для того, чтобы потом не получить себе неприятностей.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да?
А скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. В 2020 году я был банкрот. Соответственно, было судебное заседание после банкротства окончательно, которое признало меня банкротом, и мое имущество было распродано, и было окончательное судебное заседание, когда уже, то есть я никому ничего не должен. У меня в собственности осталась квартира 1/2, как последнее жилье. И, соответственно, вопрос, вот я сейчас пытаюсь продать, уже прошло как бы три года, как я банкрот, и натыкаюсь на такое, что банки не дают ипотеку под мою квартиру. Это вот как-то регулируется законом? Или...
Ну нет, это скорее такая, знаете, страховка-перестраховка. Абсолютно верно вы говорите о том, что срок уже прошел, хотя если это был 20-й год, 21-й, 22-й, еще не должно было пройти срока трехлетнего. Вот, но, в принципе, они просто боятся и перестраховываются этой историей.
Ну, а такой вопрос тогда, это будет на протяжении, то есть, 5 лет, или, то есть, когда-то это закончится, или это будет уже как бы все...
Вы понимаете, здесь ответить однозначно на этот вопрос нельзя, потому что банк, когда выдает ипотеку, он взвешивает все риски. И, видимо, здесь риски эти для конкретных банков, которые получают ипотеку, они велики. И это может происходить и не только 3 и 5 лет, это может происходить сколь угодно долго. Поэтому здесь банк не хочет вникать в эту ситуацию, он видит, что есть какая-то опасность признания сделки недействительной и потери им средств, поэтому им легче отказать и не вдаваться в эти подробности. Сейчас ситуация будет меняться, ипотечников будет становиться все, ну, уже стало меньше, это официальная информация, а банкам все равно нужно выдавать кредиты для того, чтобы зарабатывать на этом, поэтому я надеюсь, что они будут более вдумчиво подходить к данной ситуации и будет меньше проблем.
Хорошо, тогда дополнительный вопрос. Скажите, то есть если я найду человека с деньгами без ипотеки, для него это может представлять какие-то риски?
Нет, я не вижу. Нет, я не вижу никаких рисков в этой ситуации.
Все, хорошо, я понял. Спасибо за ответ.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Кстати, по поводу смены фамилии для недееспособного человека.
Да.
Отвечает юрист, вот я нашел. Значит, он имеет право поменять фамилию, но только этим всем должен заниматься его опекун.
Конечно, который представляет его интересы.
Да, разрешение опекуна, да? Поэтому я обращаюсь к нашей слушательнице,
да, понятно,
которая хотела изменить. Да, возможно, но будете всем заниматься именно вы. И менять фамилию, кстати, можно, оказывается, сколько угодно.
Конечно,
в жизни раз.
Да.
Я просто это не знал. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да?
Добрый день.
У меня вопрос такой, вот работаю на работе, все официально. Хотел бы узнать, какой вычет можно вот сделать в конце года или как? Я просто слушаю программу вашего.
Вычет какой вы хотите? Есть их несколько вариантов.
Ну, 13%, я так понимаю, да? Я плачу вот 13%, то есть я работаю...
Нет, здесь... Вы
немного не так,
да,
понимаете.
Вы не совсем правильно поняли. Вычет вы можете получить в том случае, если вы приобретаете жилье, вы можете получить.
Если лечитесь.
Если вы проводите лечение.
Учитесь.
Обучение, абсолютно верно, да. Значит, и причем ваши члены семьи тоже сюда попадают, и дети ваши попадают там до определенного возраста. Наверное, для того, чтобы понять вам, что возможно... проще прогуглить, что подлежит вычетам, и, потому что есть нюансы и в лечении, и в образовании, и в приобретении недвижимости. Поэтому, если бы был бы конкретный вопрос про что-то, я бы вам ответил конкретно, а если вопроса нет, он общий, то, наверное, правильнее это посмотреть, и, может быть, что-то для вас
просто
было
вот
бы
так,
интересно.
Что вы работаете, и за это вы
просто
получаете,
так ничего
этого
не получите.
Не бывает такого вычета... Понял. Да, спасибо большое. Нету такого вычета для просто работающего человека. А, народный адвокат, вопрос к вам. У меня есть взрослая дочь, которую удочерили в 2.5 года. Документы, что она удочерена, у меня нет. Фамилия не моя. Может ли она претендовать на наследство после моей смерти? Владимир, 67 лет.
Главное, чтобы у нее были эти документы. У вас нет этих документов, ничего страшного, для нее нет. Главное, чтобы у нее были документы, если она официально вами удочеренная, то она имеет право наравне со всеми остальными вашими наследниками.
Так, спасибо большое. Еще добрый док говорит о том, что на фитнес и бассейн, кстати,
есть. Да, на спорт еще есть, правильно.
Тоже есть вычет, если вы в прошлом году получили, ну, потратили на это деньги.
Абсолютно верно, да, спасибо. Поэтому я говорю, там много всего, и правильнее нашему слушателю просто заглянуть и посмотреть. О, точно, я хожу в спортзал. О, я же зубы лечил. Вот, давай про зубы. Поэтому здесь невозможно сразу всего охватить. Спасибо, что вы нам подсказываете.
Пишет наш слушатель Владислав. Добрый день. Вопрос по процессу. Подал кассационную жалобу по почте через мировой суд 11.11.21. Кассационный суд вернул жалобу в связи с пропуском срока на подачу жалобы. В суде сказали, что жалоба была подана нарочно в мировой суд в конце декабря. Понятно, Руслан?
Нет, непонятно. Ну, наверное, все-таки здесь правильнее к юристу для того, чтобы посмотреть, какие сроки, от чего сроки были пропущены.
Очень сложно,
или не, да, пропущены. Ну, как мы можем об этом ответить по телефону? Поэтому здесь, наверное, соберите все документы к юристу, он вам подскажет, пропустили вы сроки или нет. И есть ли какие-то перспективы.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. А по финансам можно спросить вопрос?
Ну, если я смогу, я отвечу, вы задайте.
Вот такой вопрос. Посмотрите, у меня был в Сбербанк Инвесте, вернее, есть счет.
И в Сбербанк Инвесте?
Счет был в Сбербанке.
В Сбербанк Инвесте, да? В Сбербанк Инвесте, вы сказали.
Там сумма у меня накопилась, я решил сейчас сумму вывести. И когда я вывел, я посмотрел, у меня вышли 16%. И вот это правомерно или нет?
А за что вычли 16%?
Ну, как налог.
Могли 13% или 15%, в зависимости от вашего дохода. Если он превысил там определенную сумму, то тогда могли 15% с вас вычесть. А почему 16%, я не понимаю. Может быть, вы неправильно посчитали?
Если, например, вывел. Мне зашли где-то около 84%, в общем, на счет пришло.
Ну, я не могу...
Слушайте, посмотрите, алло, минуточку, давайте сделаем так. Вы в Сбербанк потом обращались с вопросом, почему высчитали эту сумму?
На основании чего, да, вычли?
Вы выяснили?
Да, они сказали, мы прислали к вам этот счет, фактуру, сюда. Ну, там тоже просто есть.
Почему они высчитали деньги? Так, стойте, какой счет фактуры? Почему они высчитали деньги? Они вам объяснили? Алло.
Ну, в общем, они сказали, смотрите, говорит, на этот, в электронной почте.
Вы посмотрели, что там написано?
Ну, что там написано? Написано, как бы, налог это.
На что налог? На, может, вы иностранец?
А? Ну, ладно, я понял, что я не сам, наверное,
очень сложно ответить на вопрос, когда вы не можете четко его сформулировать. Поэтому...
В том-то и дело. Я как уже 500 раз говорю, господа, вы когда звоните, вы формулируете вопрос четче, это первое. А второе, а если вы, например, не выяснили в той инстанции, которая у вас высчитывает деньги, не понимаете, за что, вы нам звоните совершенно с неба, как вот с неба снег на голову.
Да, правильный...
Понимаем, о чем речь.
Правильнее, вот я отвечу нашему слушателю, вы все-таки сходите в Сбербанк, возьмите документы, которые, или по электронной почте получите от них эти документы, прочитайте внимательно эти документы, на основании чего с вас удержали, после этого сформулируйте вопрос, позвоните нам, и мы его попробуем как-то прокомментировать, потому что сложно сказать, как вы считаете, с меня Сбербанк взял 16%, а я вот 84-86 тысяч, ну, как можно ответить на вопрос, когда он носит такой вот сумбурный достаточно характер. Поэтому правильнее всего все-таки начать с взаимоотношений с Сбербанком.
7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, Евгений Филид тоже допускает такой момент, что если бы были бумаги в долларах, то это иностранный налог, но он 30%. Есть еще налог, если ты не резидент страны.
Конечно.
Тоже там другой налог, не 13, 15, какой-то он повышенный там.
Да, Макс, ну поэтому я и говорю, что надо все-таки четко, вот как нам звонят слушатели, владею долей, хочу продать, какой порядок, и мы четко отвечаем на вопрос, что сделать. Здесь мои ответы могут носить такой некий общий характер из расчета моего общего понимания того, что происходит.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да-да-да, у меня вот вопрос такой. У нас родился третий ребенок, а у нас ипотека. Мы вот сходили в банк, чтобы уточнить, ну, там вычет какой-то, там, 450 тысяч рублей, что ли, на третьего ребенка.
Вы имеете в виду материнский капитал?
Нет, не материнский капитал, а еще государство, как не субсидия, а помощь от государства.
Поддержка.
Третьему родившемуся ребенку. А в банке вот говорят, что это вам надо звонить в ипотечный центр, то есть в самом Сбербанке... этого не хотят взяться за это дело. Вот скажите, как можно поступить правильно, чтобы не бегать туда-сюда и меньше времени потратить?
Вы знаете, правильнее всего, я честно могу сказать, я социальными выплатами не занимаюсь и очень далек от этого, но я бы на самом деле связался с, как называется, организация, которая... как раз и вот детишками-то занимается рожденными.
Я тоже забыл. Господа, кто занимается новорожденными детьми?
Да, вот получением этой субсидии, получением этой выплаты, социальная служба. Я бы все-таки с ними поговорил, потому что это не задача Сбербанка однозначно. Заниматься вашим ребенком. Вы должны на это получить соответствующие документы, а банк лишь реализует это.
Нам вот хотелось бы всего лишь узнать перечень документов, какие.
Должны узнать именно в этой как раз организации, которая этим занимается.
Здесь, я думаю, что элементарный перечень документов, свидетельство о рождении всех ваших детей, показывающее о том, что это третий ребенок у вас родился, это ваши паспорта и свидетельство о рождении этого ребенка. Все, а что еще может быть? Что может быть еще подтверждением того, что... и документы, может быть, по кредиту потребуются, по ипотеке по вашей, для того, чтобы подтвердить, что вы действительно... в этой ипотеке, в этом банке находитесь. А больше никаких документов быть не может.
Хорошо.
Пожалуйста. Я думаю, что это в первую очередь социальную службу. Пойти и вместе с ними вопрос проговорить.
А еще лучше просто сходить в МФЦ вашего района, вам там расскажут все подряд. Недаром в нашей стране существует окно, единое окно, там, или как оно называется, единого вопроса и так далее.
Абсолютно верно, Макс.
Пожалуйста, соцопека еще вот советует, значит, Алексей Смирнов, соцопека.
Спасибо. Но здесь правильнее всего, Макс, именно МФЦ. Вы правильно сказали, что МФЦ сегодня занимается всеми объединенными этими вопросами, поэтому я думаю, что правильнее обратиться к ним, и они помогут и проконсультируют дополнительно уже с комплектом документов. Перечисленное мной возьмите сразу, чтобы это 100% понадобится.
Скажите, пожалуйста, пишет 581, какие действия надо произвести, чтобы получить деньги с карты умершего? Карты умершего блокируются сразу же практически.
Там на самом деле в моменте можно попытаться, если вы являетесь родственником, деньги на погребение какие-то, да? Все остальное вы получите только после вступления в наследство, если вы таковым являетесь.
Но если у вас есть карта, прям всю секунду, а человек умер там час назад, то вы еще успеете снять их.
Надо понимать, Макс, что это, по большому счету, преступление.
Если муж снимает, какое что-то преступление?
После смерти человека... все доверенности прекращают действовать.
Это правда, да.
Безусловно, если вы обладаете пин-кодами, всеми данными, вы можете это сделать.
Но вопрос, это не совсем законно.
Абсолютно верно. Вопрос, как это будет растолковано, потому что, например, условно говоря, на счету есть 1 000 000 рублей. На этот 1 000 000 рассчитывают дети, с которыми вы не в очень хорошем контакте, на долю от этого 1 000 000. Они знают прекрасно об этих деньгах. Человек ушел, условно говоря, там, вчера. Вы сделали это сегодня. Вы приступили закон. Если вы снимаете сумму в Сбербанке, на счету есть 1 000 000, вы приходите и до 100 тысяч рублей на погребение, вам дадут эту сумму, скорее всего, если вы являетесь близким родственником. Большую сумму вы, снимая, рискуете. Вот, наверное, такой комментарий.
Это, одним словом, это не совсем законно. Вот так вот тоже можно дополнить. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Константин. Я вот по поводу звонившего... У кого третий ребенок родился.
Да, Константин. Да.
Он, во-первых, может обратиться к адвокату, как он считается многодетный, ему должен бесплатный адвокат в том районе, где он проживает. В-третьих, вы правильно сказали.
Адвокат, что, простите, а адвокат для чего? Он же не какое-то дело разбирается.
Проконсультировать.
Он... Нет, просто уточнить, что, чего и как ему лучше сделать.
Так, а во-вторых?
Во-вторых, вы правильно сказали, что в МФЦ. Органы опеки затрагивают эту тему, но они толком не знают ее. С этим я уже столкнулся.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Спасибо, спасибо, да, всего доброго. 7373948, пенсионный фонд, вот еще можно обратиться, пишет Елена. А по поводу третьего ребенка? Или почему пенсионный
не
фонд?
Не понимаю, почему пенсионный
фонд. Я тоже.
Фонд.
Соцопека, это ладно, МФЦ тоже нормально, но пенсионный фонд-то... Надо все-таки проверить будет нашему отцу многодетному. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, зовут меня Марина.
Да, Марина.
Вопрос такой. Я живу в гражданском браке 10 лет. У меня есть взрослый сын. Если такое случится, что я раньше уйду из жизни... Будет ли претендовать мой сожитель на недвижимость и, ну, и на прочие мои накопления?
Нет.
Нет.
Будет претендовать только ваш сын и ваши родители, если они живы.
Вы же не в законном браке.
Нет, я слышала, что вышел такой закон, что если есть свидетели, которые могут подтвердить, что мы больше...
Давайте, давайте из практики не будем заниматься теоретизированием этим. Нет, мое заключение, что нет. Так, понятно, что можно доказывать что угодно, понятно, что можно ввязываться в любые истории. Из практики, я говорю вам, на сегодняшний момент нет.
Марина, еще момент такой. Вы же, да, эта квартира была приобретена до знакомства с этим мужчиной?
До.
Ну, так и до, все. Да. Вот еще одно подтверждение, что ему ничего не положено.
Макс, это нет. Вы путаете здесь развод и смерть. В том случае, если люди находятся в браке, жена владеет квартирой вне зависимости от того, когда она ее получила, он является ее наследником.
Если это при смерти.
Да, да, да. Слушательница задает вопрос, она... я ухожу из жизни, если раньше.
А, понятно, но она не официально, они не
тогда
женаты.
Нет, да, нет. Я свое заключение тут вам дал никак. О том, что нет. Если вы хотите, чтобы он что-то получил, пойдите и узаконьте свои отношения.
Так, знаете, можно соседи, которые живут там просто рядом в одной квартире.
Скинулись злополучные люди и сказали, да она с ним жила 20 лет вместе.
Да,
20
все,
лет
отдайте.
Он к ней заходил, как только свет в подъезде выключали, он сразу же заходил к ней, и они фактически жили. И раз, и половину квартиры у вашего ребенка...
Отсыпьте ему.
Да, отобрали. Нет, это из практики это не работает.
Я поняла вас. Большое спасибо.
И живите долго, не говорите о том, что что-то произойдет. Спасибо, держитесь.
Спасибо.
Это я просто в свой день рождения такой всем дарю. Да, тоже праздники. Сципио пишет, а как узнать, есть ли у умершего близкого родственника счета в банке и сколько денег там? Почему-то такой вопрос возник. У нас
всеми возможными способами.
Вы можете обратиться и в банк, да?
Всеми возможными способами. Банк где-то даст эту информацию, где-то не даст эту информацию. Общайтесь, владейте.
Но если
или уже потом, потом уже от нотариуса.
От нотариуса.
Да,
Руслан Ихудин сегодня был народным адвокатом. Спасибо, Руслан, удачи.
Спасибо, Макс. Еще раз вас с днем рождения.
Да, Господи, спасибо всем. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Хорошего дня. Пока.